Сегодня по очереди идет второй текст, 293 страница. Текст звучит так. Ям саньясам ити прахур, йогам твам витхи пандава, нахисаньяста санкалпо йогибхава тикашчина. Переводится так. Знай же, о сын Панду, то, что называют отречением от мира, по сути дела и есть йога или воссоединение со Всевышним. Ибо йога можно стать, только избавившись от стремления к чувственным удовольствиям. Второй текст. Итак, здесь мы продолжаем тему, которую мы начали в последних 10 лекциях. Разбираются отличия всех видов йоги. Здесь вводится термин саньяса-йога. В общем-то, уже примерно термин пятый или шестой, который мы разбирали все эти предыдущие лекции. И этот термин саньяса-йога, который здесь вводится, он говорит о предназначении человеческой жизни. В общем-то, делает акцент. Каждый термин делает акцент на чем-либо. В общем-то, в этом принцип термина. Идет на чем-то, в общем-то, какая-то концентрация на каком-то определенном значении, на каком-то определенном явлении. Поэтому санскрит, в общем-то, достаточно четко представляет те или иные концепции вот этими терминами. И вот это значение саньяса-йоги, значение этого термина указать на предназначение человеческой жизни, понять смысл. И все это возможно, узнав, здесь также дается некоторая концепция изначального положения. То есть понять свое предназначение можно, поняв концепцию изначального положения души. В этом, в принципе, и начинается проблема современного человека. Проходите. Да. То есть человек очень хочет узнать свое предназначение, но изначальное положение никто узнавать не хочет. То есть люди приходят, всем интересно, все хотят узнать, чем я должен заниматься, что я должен делать, каково мое предназначение, какова моя профессия, что я должен делать. Но когда человеку это пытаешься объяснить, а объяснять это нужно только с позиции изначального положения души, человеку это не нравится. Человеку это тут же не нравится. Он говорит, а это вы мне зачем объясняете? Так я это и объясняю. Вы о чем спрашиваете? Человек спрашивает о предназначении. Но предназначение объясняется с позиции изначального положения души. Иначе невозможно понять. Если мы не понимаем, для чего мы рождены, для чего мы тут находимся, для чего, в общем-то, вся эта система мира существует, как можно вообще говорить о предназначении? То есть, предназначение – это концепция понимания мира, это концепция, в общем-то, миросозерцания. И когда без объяснения полного понимания, в общем-то, мира мы пытаемся вырвать что-то, вот современному человеку это интересно, например, вот предназначение, или просто профориентация. Когда он ее пытается вырвать, ничего не получается. Он несчастен. Он пытается менять одну работу на другую, одну профессию на другую профессию, одно положение на другое положение. Все меняет. Вот так все это не основано на истинных причинах, все это не основано на истинном понимании, все эти перемены бесполезны. В общем-то, чем и грешит современная психология, она пытается уйти от корней, пытается отойти от понимания изначального положения, от самой души как таковой. То есть профориентация осталась, пожалуйста, все, что хотите. Соционика есть, еще какие-то науки, все, что хотите. То есть профориентация есть, но основы пропали, основы исчезли. Похоже на фэншуй. То есть зеркала остались, карпы остались. Техника осталась, основы ушли, основ нет. Куда они делись, я уже забыли, что были когда-то эти основы. Это, в общем-то, принцип проблемы. Поэтому, в общем-то, профориентация не решается психологией, не решается какими-то простыми методиками. Все это необходимо понять с точки зрения основ, философских основ. И вот эта деятельность с пониманием своего предназначения называется йогой. Называется йогой, в общем-то, в полном смысле этого слова. То есть это йог, кто действует с полным пониманием своего предназначения. Вот это йог. То есть йог — это не тот, кто стоит на голове или сидит в позе лотоса. Нет. Йог — это тот, кто понимает, что он делает. Вот если четко, в общем-то, на этом остановиться. Йог — это понимающий человек. Он понимает основы. То есть он понимает свое предназначение, он понимает изначальное положение. Он понимает мироустройство, это йог. То есть он знает, куда он двигается. То есть йог — это, в общем-то, тот, кто понимает, куда он двигается. Еще можно так сказать. Это будет более-менее точное определение. Остальные определения немножечко уводят в сторону. Уводят в сторону. Если мы поспрашиваем, то также, опять-таки, современного человека, пусть он даст определение йоги, то он даст что угодно, какое угодно определение, но это может выскользнуть из сознания. И здесь в комментарии очень четко дается понимание, что вот эта первая основа, изначальное положение души, душа относится к пограничной энергии, дается опять эта концепция пограничной энергии. Пограничная энергия, особый вид энергии. Поэтому душа может находиться под разными влияниями. Она может находиться как под влиянием материальной энергии, так и под влиянием духовной энергии. Вот это принцип пограничности. Может быть там, может быть здесь. Может быть там, может быть здесь. Как иногда в некоторых пограничных районах, те, кто живут в этом пограничном районе, они могут спокойно переходить через границу. У них уже есть пропуск. Им не нужно делать визу каждый раз, их знают. У них есть пропуск, их фамилии на границе записаны. Поэтому он может спокойно переходить туда-сюда. В пограничных районах в некоторых это разрешено. Но точно так же, в общем-то, можно понять действие пограничной энергии, вот эта вот концепция души. Пограничная энергия. То, что должна, в общем-то, изучать психология, она должна это изучать. То есть действие пограничной энергии. Как душа умудряется то быть несчастной, то быть счастливой. Как мы умудряемся вообще попадать то туда, то сюда? Почему нас болтает туда-сюда? Почему? И как остановить эту болтанку? Основа необходима. Основа. Как для корабля необходим балласт некоторый, чтобы корабль был устойчив, так же, чтобы душа устоялась. В общем-то, ушла от этой болтанки, необходима некоторая основа. Понимание вот этих основ. Поэтому, как мы выяснили, нас может болтать туда-сюда, в эти, в общем-то, две противоположные ситуации, в два противоположных мировоззрения. И задача человеческой жизни, как мы выясняем из этого стиха, выйти из-под влияния материальной энергии. Выйти из-под влияния, то есть вернуться под влияние духовной энергии. В этом, в общем-то, понимание вот этих трех энергий, которые мы разбирали в предыдущих главах, теперь подошли вот к этому, в общем-то, выводу. Выйти из-под влияния. Это и есть в принципе предназначение. Если человек спрашивает, каково мое предназначение, ты должен выйти из-под влияния материи. Должен выйти из-под влияния фактически страданий. И человек хочет этого. Он говорит, я не хочу страдать. Мне надоела боль, мне надоели все эти страдания, все эти переживания, все эти несчастья, все эти подозрения, вся эта неравновешенность, вся эта неустойчивость. Но когда мы определяем это, хорошо, какая проблема? Давайте выйдем из-под этого влияния. Нет проблем, чтобы выйти из-под этого влияния. Но это называется материальное влияние. Тогда мы должны выйти из-под материального влияния. Нет, я хочу остаться под материальным влиянием. Мне еще нужны какие-то материальные аспекты. Мне еще нужны какие-то материальные элементы. Но мучиться мне уже не хочется. А тут начинается парадокс. И как же тут поступить? Никак. Никак. Человек не хочет мокнуть, но ему нравится дождь. Подозрительно. Мне очень нравится стоять под дождем, но я не хочу мокнуть. Ну извини, как я могу тебе помочь? Я никак не могу тебе помочь. Чтобы высохнуть, необходимо выйти из-под дождя. Под козырек надо зайти. Иначе одновременно никак не получится. И признаком того, кто, обретя духовное знание, перешел эту границу, перешел границу материи и духа, вышел из-под влияния материи, попал под действие духовной энергии, является его нежелание испытывать низкие удовольствия, низкие чувственные удовольствия. То есть у него пропадают низкие желания. Он избавляется от низких желаний. Низкие желания – это признак того, что сознание находится под влиянием материи. Материя давит. Материя-то есть такие вот, в общем-то, низкие желания. И если же человеку очень дороги, вот все эти его мечты, все эти его тенденции, если он не хочет от них избавляться, значит, его занятия духовной жизнью, его занятия йогой, его изучение философии, все это носит пока только ознакомительный характер. Это ознакомительная стадия. Такой день открытых дверей. Ознакомительная стадия. В общем-то, нельзя перейти на более высокие ступени развития, сохраняя в себе вот эти низкие привязанности. Поэтому любой путь, он, в общем-то, подразумевает некоторый отказ хотя бы от низкого. То есть невозможно, сохраняя низкие желания, идти вверх. Необходимо сбросить некоторый груз. В этом принцип. Принцип. Как можно тяжелым, в общем-то, двигаться куда-то вверх. Облегчение некоторое необходимо. Очищение. Поэтому истинная цель, к которой должен стремиться человек, который описывается в этом стихе, это научиться действовать не ради собственного удовлетворения. Перестать действовать ради собственного удовлетворения, уйти вот с этой эгоистичной платформы, выйти из-под влияния эгоизма. А такое поведение возможно, можно выйти из-под влияния эгоизма, факт. Но оно возможно, если человек понимает все разделы философии. То есть не только какие-то материальные аспекты, не только принципы жизни, в общем-то, на уровне материального мира, но и понимание, куда я должен перейти, каков, в общем-то, духовный мир, в чем принципы духовной жизни. То есть необходимо полное осознание всей реальности. Сейчас у нас есть какая-то частичная, в общем-то, информация о материальном мире. Она есть, факт, то есть наука изучает все эти концепции. Она описана, в общем-то, это материальная реальность. Но вторая часть сейчас не популярна. А соответственно, вот это неполноценное восприятие, половинчатое восприятие, не может дать направление. Человек начинает кругами ходить. Он не может направление понять, куда двигаться. Куда двигаться, где, в общем-то, этот источник, к которому нужно идти. Поэтому духовное знание, в принципе, предназначено, чтобы восполнить этот пробел. Чтобы добавить эту большую половину. Чтобы в сознании появилась эта, в общем-то, целостная картина мира, которая принимает и источник, и последствия, и путь, когда все это сочетается в одной системе. Иначе двигаться просто невозможно. И видя часть мироздания, некуда двигаться, вообще не хочется двигаться. От этого появляется, в общем-то, лень. В этом природа лени. В этом природа депрессии. В этом природа вообще вот этих, в общем-то, скажем так, низкой успокоенности, когда человек не хочет двигаться, не хочет прилагать усилия. Почему? Не видно, куда двигаться. Как можно куда-то двигаться, если не видно? В конце концов, просто страшно двигаться куда-то, если ты не видишь, куда ты идешь. В этом принцип просветления. Просветление – это не то, что там открыть себе третий глаз или увидеть что-то. Нет, не в этом принцип. Принцип просветления – понять всю систему мироздания, увидеть все ее части, все ее философские аспекты, увидеть, как они связаны. И в этом случае я буду тоже понятен в этой системе, где я нахожусь, куда я должен двигаться, что я должен делать. И вот это желание, оно в принципе и называется саньяса-йога. Когда я готов двигаться от материальных желаний в сторону духовных желаний. Когда я готов пойти на это. Когда я уже вижу, куда я двигаюсь. Когда уже вектор мне понятен. Поэтому предыдущие 5 глав мы говорили об этих векторах, мы их разбирали. Куда можно двигаться, куда не надо двигаться. Пытались понять. И вот эта проблема перехода. То есть, допустим, мы выяснили, да, что есть материальная реальность, есть духовная реальность, можно перейти туда и сюда. Сейчас мы перешли сюда, перебежчики, перешли сюда, и можно также перейти обратно. То есть, в общем-то, требуется некоторый переход этой границы, и переход границы всегда чреват некоторыми проблемами. Если мы будем переходить границу, это всегда проблема. Даже если у нас все хорошо с документами, все визы у нас все хорошо, все нормально, всегда это некоторая проблема. Всегда есть некоторые неприятности, всегда нужно стоять в каких-то очередях, всегда есть некоторые трудности. Поэтому и проблема, в общем-то, перехода из одной реальности в другую состоит в том, что мало кому удается быстро сменить материальную платформу жизнедеятельности на духовную. Никому так просто не удается это сделать. В этом тоже одна из, в общем-то, иллюзий. Человек ожидает быстрых изменений. Нет. Это не быстрые изменения. Как правило, на это уходит достаточно продолжительное время. Требуется некоторое время, которое вполне может занять не только один день. Оно вполне может растянуться и на несколько жизней. Достаточно длительный может быть переход. Поэтому мы должны быть очень аккуратны в оценке тех, кто идет по этому пути. Так как, в общем-то, мы выясняли, что сам путь состоит в том, чтобы идти за кем-то. То есть, в общем-то, нам нужно оценивать того, за кем идти. В общем-то, как мы идем по какому-то пути. Нам нужно добраться до какого-то места, и мы находим того, кто знает, где это место. То есть, мы должны оценить, насколько он знает, где это место. И вот этот момент оценки другой личности, за которой нужно идти, это очень опасный момент оценки. Вот тут можно, так сказать, совершить какой-то ряд ошибок. Мы должны быть аккуратны. Мы встретим разных личностей на этом пути. Одни будут утверждать, что можно обойтись вообще без материальных желаний. А что вообще у них нет никакого смысла. Одна категория. Можно встретить других. Те, кто будет говорить, что в материальном мире невозможно полностью отказаться от чувственной деятельности. От материальных желаний. Пожалуйста, другой вариант. И те будут встречаться. Абсолютно нормально. И первое, что надо понять, это то, что вот это некоторая конфронтация между разными, в общем-то, определениями этого духовного пути имеет совсем другую природу, чем материальная конфронтация. А в духовной жизни тоже есть противоречие. Это то, что удивляет современного человека. Думает, что раз в материальной жизни есть противоречия, то в духовной жизни не должно быть противоречий. И они верят, что есть разные конфессии, есть разные духовные лидеры, есть разные религии, то есть столько разных вариантов. И они удивляются, а почему вот противоречие-то? А кто говорил, что не должно быть противоречий? Кто тебе такое сказал? Кто тебе сказал, что в духовном пути нет противоречий? Откуда ты это взял? Ты сам это придумал. Ты это придумал сам. На основе своего черно-белого мышления. Раз тут это есть, там этого не должно быть. Должно быть. Сейчас я объясню этот момент. Как раз должно быть. Одна из таких ловушек современного сознания. Должно быть. Да, в ссоре неправы всегда обе стороны. Если есть какая-то ссора, да? Но это одновременно означает, что и у каждой стороны есть своя правота. Обычно материальное мышление, это мы ищем, в чем не прав тот или другой. Духовное настроение мы ищем, в чем права та или другая сторона. И мы запомним сейчас такую вещь очень важную, которую нужно знать, вставая на путь развития. В духовных спорах, в спорах высоких, никогда нельзя принимать ту или другую сторону. Никогда нельзя вставать на ту или другую сторону. Надо постараться найти и понять правоту каждой из сторон. Каждой из сторон. Это может показаться трудной задачей, но только в этом случае мы сможем понять абсолютную истину. Абсолютная истина на то и абсолютная истина, чтобы примирять противоречия. То есть в рамках абсолютной истины могут быть противоречия. Она их примиряет. Если мы правильно к этим противоречиям относимся. В материальном мире это очень трудно. С материальной точки зрения, или один прав, или другой прав. Тут все черно-белое. С духовной точки зрения, примирение возможно. Примирение возможно. Весь вопрос, на какой духовной позиции стоит сам, осознающий эту реальность. сам осознающий. Поэтому мы видим, что есть какие-то конфликты, но все по-разному себя ведут при этих конфликтах. Одни бьются насмерть, устраивая войны, а другие понимают, что наоборот, все ясно, что должны быть, в общем-то, разные стороны одной и той же медали. Должны быть разные, в общем-то, взгляды на одну и ту же проблему. Должна быть... А? Да, конечно. То есть могут быть абсолютно разные взгляды, и это не является противоречием. Как, например, семейная схема. Например, семейная схема. Муж и жена, они могут не соглашаться друг с другом. В чем проблема? Муж может быть не согласен с женой, а жена может быть спокойно не согласна с мужем. И если они понимают, что в этом нет проблемы, они никогда не будут, в общем-то, сильно ссориться, никогда не будут разводиться, никогда не будут драться, в этом никогда не будет проблемы. А проблема в том, что муж думает, что жена должна с ним во всем соглашаться, а жена думает, что муж должен с ней во всем соглашаться. Это невозможно, мы разные по своей природе. Это просто невозможно. Даже я сам с собой не соглашаюсь. Как я могу, чтобы другой со мной согласился, если я с собой не согласен? Я спорю сам с собой, я себя уговариваю, я себе что-то объясняю. Я говорю, что ты дурак, зачем ты так сделал? Не надо было так вчера поступать. Такая легкая шизофрения присутствует, замечали, нет? Главное, чтобы она так не развивалась. И вот семья это такая, в общем-то, физиологическая шизофрения. То есть реальная женская половина, есть реальная мужская половина. Они друг с другом не согласны. Надо жить в мире, чтобы с ума не сойти. Потому что если муж и жена будут воевать друг с другом, они сойдут с ума. Они не смогут жить. Также если наши две половинки сознания будут воевать, я тоже сойду с ума как личность. Семья это просто расширенная личность. Поэтому они должны понимать, да, моя левая половинка мозга, там, рациональная, не согласна с моей правой половинкой мозга. Знаете? Да, такой вдумчивый, интеллектуальный. Они не согласны. Ну и что? Да, во мне борются эти два противоречия. Знаете, да, они борются. Да, я думаю, здесь будет интересно, но дорого. А там будет дешево, но не очень. И вот я начинаю вот все это оценивать. Посмотрите, как вот в магазине стоит человек. С кем он стоит, борется? С собой он борется, не с кем бороться. Знаете, он стоит, достает кошелек, обратно засовывает, достает обратно, а покажите, пожалуйста, а нет, нет, а еще раз покажите, а нет, а еще раз покажите. С кем он борется? Шизофреник натуральный. Это называется шизофрения. Просто она может быть болезненная, а может быть безболезненная. И вот если он это не развивает и начинает биться головой об стенку, то это нормально, здоровый человек. А если начинает, уже больной. Так же и в семье. Если муж и жена драться начинают, это уже больная семья. Если она просто не согласна, это нормально. И то же самое в духовной жизни происходит. Да, у всех разный взгляд на Бога. Слава Богу, никакой проблемы нет. Пусть они по-разному это все воспринимают. То есть это не является большой проблемой. Пусть будет разный взгляд. Но принцип в том, что если начинается вот это противоречие, если начинается, в общем-то, вот это военное действие, то в этом случае смысла никакого нет. В этом случае никто не выигрывает. Никто не выигрывает. Какой выигрыш, если система разваливается? То есть система не должна разваливаться. Система должна сохраняться. Поэтому если обе половинки этой системы действуют на сохранение, то в общем-то в любом противоречии всегда находится какое-то решение. И более того, оно укрепляет эту схему. То есть, например, что-то трясет. Если что-то трясет, то в принципе оно укрепляется. Ну, то есть какие-то слабые места, они заполняются, пустоты. То есть, например, бетон, мы должны, в общем-то, повибрировать этот бетон, мы должны его, в общем-то, растрясти как следует, чтобы все эти пустоты строили что-нибудь. То есть, надо так хорошенько бетон, в общем-то, протрясти, чтобы этих пустот не было. То же самое, в принципе, происходит и во взаимоотношениях. Какими бы это ни были взаимоотношения, если это взаимоотношения семейные, то тоже какая-то тряска происходит. Это первая 7-летняя тряска, которую, в общем-то, не каждый переживает, не каждая семья переживает. Вот эти, в общем-то, недоговоренности, все эти невысказанности, вся эта пустота, которая не была, в общем-то, выяснена в процессе создания отношений, она начинает заполняться. А почему ты мне раньше об этом не говорил? А почему ты мне раньше об этом не говорил? А что еще там у тебя, какая пустота? Ну-ка, давай рассказывай. И пока все это заполнится, 7 лет уходит. 7 лет уходит. Никто не может так просто раз и открыть все свое сердце. Оно не открывается. Поэтому какое-то время уходит, и мы видим, что если мы правильно относимся к этой тряске, то в принципе система только улучшается. Пустоты заполняются, система становится более стабильной. Но если мы неправильно к этому относимся, если мы начинаем слишком раскачивать эту систему, конечно, все развалится. Конечно, все развалится. Все разваливается. Если что-то сильно шатать, все развалится. Даже самую твердую структуру. Поэтому, в общем-то, отношение, в общем-то, к этой проблеме, оно и решает, развивается человек или деградирует. Поэтому, если человек способен осознать вот эту некоторую, в общем-то, схему абсолюта, которая объединяет в себе противоречия, то это делает его жизнь, в общем-то, простой. Не происходит уже таких, в общем-то, столкновений, в которые он попадает в начале своего развития. Ну, то есть, это нетрудная задача. Объединение противоречий – это нетрудная задача, если мы понимаем сам принцип вот этой шестой главы, до которой мы дошли. В общем-то, дальше мы будем все больше и больше развивать эту концепцию, концепцию объединения, которая дает возможность спокойно относиться к противоречиям. Противоречиям. То есть, это значит, что противоречия нет. Противоречия есть. Вопрос, как мы к ним относимся, к этим противоречиям. Как мы к ним относимся. То есть, что мы ищем в этих противоречиях, да? Еще раз мы сделаем вывод. Если мы ищем неправоту обоих сторон, тогда система разрушается. Тогда мне придется встать на чью-то сторону, и я приму участие в этой материальной битве. То есть, стану заложником войны. Если я нахожу правоту той и другой стороны, тогда я поднимаюсь над этим материальным противоречием, и начинаю действовать с точки зрения истины. То есть начинаю видеть все в единстве. Это в действительности хороший тест для того, на каком уровне я нахожусь. То есть мы постоянно наблюдаем какие-то противоречия. Если меня тянет встать на чью-то сторону, если я вижу чью-то правоту, значит мое мышление еще материальное. Значит мое мышление еще находится на низком уровне понимание истины. Если я пытаюсь понять правоту того и другого, уже что-то во мне появилось. Хотя бы, скажем так, мирская мудрость. В общем-то, если посмотреть на простого мудрого человека, он пытается так действовать. Он уже понял, что невозможно все время вставать на чью-то сторону. Ну, ты просто устанешь постоянно вставать на чью-то сторону. А посмотрите, какая проблема, да, когда начинается война, какая проблема вставать на чью-то сторону. Все сидят, голову ломают. Страна какая-нибудь, и она мучается, на чью сторону встать-то? Такая проблема. И не встать трудно, и встать вообще проблема. То есть, вот, то есть материальная жизнь очень воинственна в этом плане. Очень воинственна. Но вот это понимание, в общем-то, шестой главы дает возможность встать на другую платформу. Подняться на эту платформу уже пора. Уже мы дошли до шестой главы, то есть уже нужно, в общем-то, выяснить это отличие, то есть в духовной реальности, в той реальности, которую мы сейчас разбираем, нет вот этого белого-черного деления. Чтобы так просто, если простыми словами сказать, черно-белого деления нет, скажем так, в духовной реальности все разноцветное. Не черно-белое. Этим отличие материального мышления от духовного мышления. Материально мыслящий человек все в черно-белый цвет открашивает. Черное-белое, правильно-неправильно, свой-чужой. Вкусно-невкусно. Дорого-недорого, наше-не-наше. С духовной точки зрения все разноцветное, то есть не черно-белое. Ну, это зеленоватое, желтоватое, красноватое. Уже нет такого. Нельзя вот взять и радугу разделить на черно-белое. Какой цвет лучше, скажите мне. Мы подеремся прямо сегодня. Какой цвет лучше? Желтый или зеленый? Уже невозможно. Да, этот зеленый, тот желтый, уже не черно-белый. Он не лучше, зеленый цвет не лучше желтого. Желтый цвет не лучше зеленого. Это уже более латеральное мышление, более, в общем-то, грамотное мышление. В нем, конечно, тоже есть тонкости. Сейчас мы не будем их разбирать, но сам принцип сегодня мы, в общем-то, от него оттолкнемся. То есть нельзя однозначно заключать, что одни правы, другие нет. Только великие личности могут давать свои заключения по правоте какого-то явления. Да, такие личности есть. Терминология такова, это называется ачария. То есть ачария — это личность, которая может давать однозначное заключение. Да? Да. Конечно, кто-то должен, так сказать, быть гарантом системы. Гаранты есть ачарии, поэтому их немного. Их немного, все их знают по именам. То есть это ачарии. Это гаранты. Гаранты, что система не превратится в сумасшедший дом. Потому что если опять-таки встать на такую ложную современную толерантность, что все-все прямо правы, это тоже немножечко перегиб, конечно же. Не все-все прямо правы. Не все-все. То есть есть и явные на заблуждение, явные противоречия, поэтому есть какие-то гаранты, которые следят, чтобы явные, так сказать, какие-то такие, в общем-то, маразматические вещи, чтобы они не замалчивались, чтобы явно маразматические вещи не замалчивались, поэтому, в общем-то, такие личности присутствуют и дают какие-то свои заключения по какому-то вопросу. Не часто, но понятно. Не часто, но понятно. То есть, в общем-то, такой гарант должен присутствовать. Система без личности никогда не будет работать. Какая-то личность должна присутствовать и, в общем-то, контролировать, не отходит ли, в общем-то, система слишком далеко от разумности. И, как мы сейчас выясняли всю эту концепцию, кому-то может показаться, что кто-то недостаточно отречен от материальной жизни. Может, в общем-то, как мы говорили, уйти в эту критику какой-то глубины отреченности. В общем, называется критика глубины отреченности. Достаточно частое явление. Достаточно частое явление. Каждый начинает по себе судить о глубине отреченности других. Достаточно человеку попоститься несколько дней, и он начинает критиковать других, те, кто не постятся. Тут же у него появляется какая-то своя концепция отреченности. И он начинает других критиковать. О, обжираетесь. А я пощусь вот уже неделю. То есть и у него тут же появляется эта некоторая критика по уровню отреченности. Поэтому да, это встречается. Но вот это и ошибка, когда мы начинаем отталкиваться от своей отреченности, делать какие-то выводы по поводу другой личности. Но в действительности нет смысла тоже в такой критике. Так как в любом случае каждый стоит на своем уровне отречения. И мы не можем сравнивать, скажем так, значение отречения. Мы не можем сравнивать значение отречения или количество отречения. Можно вспомнить, да, например, тот же классический пример с этой женщиной, которая пришла, да, в храм и сколько там дала, там одну копеечку, не помню, как там это называлось. И перед ней зашел богач, который дал там золотые горы. Да, то есть и показывается, в общем-то, на этой притче, да, что, в общем-то, эта копеечка этой женщины, она, в принципе, даже превосходит горы богатств того богатого человека, потому что он, в общем-то, для него это не было отречение. Для него это было, так сказать, налоговой политикой какой-то. А для этой женщины это была очень серьезная копеечка, она играла решающую роль на вечернем ужине. Поэтому для нее это было серьезным отречением. И в этом и совершается ошибка, что мы пытаемся со своей точки зрения, со своей ситуации давать оценку чужой отреченности. Но она всегда нереальна. Она всегда немножечко оторвана от реальной оценки. Мы не можем оценить чужую отреченность. Это невозможно. А больше ничего, в общем-то, больше нечего и оценивать. Потому что в реальности мы личность оцениваем по отреченности. Это что-то такое более-менее видимое. То есть, например, человек говорит, я перестал там курить, это уже много. Я перестал пить, это много. И он говорит, я перестал смотреть телевизор вообще, вообще. А радио? И радио. О-о-о. Я убрал из дома всю мебель. Зачем? То есть, это уже, это как-то можно оценить. Что еще можно оценить? Философские вещи не оцениваются. У всех своя философия. На каждую какую-то философскую идею любую такую свою философскую концепцию выдвинет. У него там она варится, какой-то свой суп. А вот по отреченности можно что-то действительно видеть, можно понимать, куда человек движется, в какой он традиции находится, какие у него процессы происходят. Реально видно по отреченности факту. Но ее и нельзя оценивать. Это то, что видно, и это же нельзя оценивать. Вот в этом парадокс. Вот это то, что нужно контролировать. Именно это видно, но это оценивать нельзя. Нельзя оценивать. Нельзя. И когда мы это пытаемся оценивать, мы совершаем ошибку, и все. Это называется оскорбление. когда мы оцениваем чужую отрученность. Называется оскорбление. И тут же все останавливается. Надо выключить телефон. Отречься от звукового сигнала. Поэтому, в общем-то, как мы говорили, нужно быть крайне аккуратным. Фактически это является личными отношениями между учителем и учеником, вот этот уровень отреченности. Уровень отреченности устанавливается в личных отношениях между учителем и учеником. Поэтому веды предупреждают, что нельзя вставать между учителем и учеником. Что это значит? Нельзя развивать себе желание покритиковать уровень развития того или иного ученика. Потому что это его личные отношения с его учителем. Нельзя вставать. Нельзя вставать. Говорится, нельзя вставать между мужем и женой. Нельзя вставать между родителями и детьми. Нельзя вставать между учителем и учеником. Это вредно. Нельзя. И вот встать между ними, это начать проводить свой анализ. Насколько отречена та или другая личность. На какой ступени она стоит, правильно или нет. Нет, в общем-то, не наша эта забота. Не входит, в общем-то, в зону нашего развития. Как об этом говорится в этих стихах, дается объяснение этого момента вот как. Тот, кто критикует того, кто хотя бы немного знает абсолютную истину, кто хотя бы немного знает веды, одновременно критикует и сам веды, то есть саму истину. Тот, кто критикует того, кто хотя бы немного знает истину, естественным образом критикует и саму истину. Почему? Потому что истина или веды в этом случае, это не сами буквы какие-то, не буквы санскрита. Веды, в общем-то, живут в тех, кто их знает. Веды живут в тех, кто их знает. Сами трактаты – это вещь такая подозрительная. Большинство трактатов давно уже переписаны, исправлены, переделаны. В общем-то, точно можно ручаться только за два трактата, в общем-то. За два, в общем-то, акустических трактата. Это Шримад-Бхагават и Бхагавад-Гита. Вот они как-то всеми усилиями всех духовно развитых людей довели, и то часть Бхагавад-Гиты потеряна, то есть еще что-то потеряно, то есть какие-то вещи. То есть вот они как-то всеми усилиями доведены до современной ситуации. Остальным трактатам в полной мере нельзя доверять. Переписаны. Так же, как и трактаты других духовных традиций. Переписываются, жутко переписываются вообще. То есть каждый на свой манер. В общем-то, буквам доверять нельзя. Доверять можно только носителю, тот, кто на себе это проверяет. Тот, кто это получил, тот, кто на себе проверил, тот, кто увидел, что действительно работает, ему можно доверять. Поэтому раньше под запретом вообще было изучение текстового трактата. То есть не каждому давалось изучать текстовый трактат. Потому что очень легко, посмотрите, взять и понаписать своих трактатов сколько хочешь. То есть можно зайти сейчас в любой магазин и увидеть, какой кошмар творится, так сказать, на уровне духовных трактатов. То есть каждый считает, что имеет законное право объяснить, как оно на самом деле. Как оно на самом деле, все, посмотреть. Понаписано, чего хочешь, сколько хочешь вариантов. Сколько хочешь вариантов. То есть, как жить-то? Это представьте, что есть 100 вариантов уголовного кодекса. Как жить? И то же самое сейчас происходит с трактатами сведическими. Переписаны. То есть были целые исторические времена, когда, в общем-то, незрелые какие-то, неквалифицированные цари, правители, они заставляли переписывать трактаты. То есть никто, никакая традиция не может похвастаться, что они этого избежали. Поэтому традиция всегда живет в реальных представителях, а в тех, кто проверяет все это. Те, кто проверяет, реально этим пользуются, когда все это передается из уст в уста. На текст всегда опасно ссылаться. Да еще и попробуй пойми. Попробуй так просто пойми, без подготовки. Поэтому, оскорбляя тех, кто знает веды, мы оскорбляем и сами веды, само знание. И того, от кого исходит, соответственно, веда. Фактически, саму абсолютную истину. Самого Бога. Интересно говорится так, достаточно грубо и жестко, но интересно. Говорится так, что атеист Это тот, кто оскорбляет или знание, или носителя знания, или Бога. Пожалуйста. Кого бы он из этих трех не оскорблял, это атеист. То есть, или он критикует само знание, или критикует носителя знания, или критикует источник знания. Это, в принципе, атеист. Если более-менее знание и Бога человек как-то более-менее понимает, что их надо уважать, и старается как-то, так сказать, не распространяться сильно по этому поводу, да? Даже простой человек, он старается не критиковать как-то святых, и не критиковать как-то трактаты, да, то есть он так старается обходить, то вот, в общем-то, реальные носители этой культуры, они подвергаются критике. Подвергаются критике. То есть сразу же, то есть человек сразу же начинает критиковать. Почему именно это, почему так, а что это вам в голову стукнуло? Не наше, ваше, наше. То есть тут же начинается какая-то критика. Тут же, вот тут, в общем-то, слабое звено, где начинается оскорбление всей системы. Где начинается, в общем-то, вот такое. То, что мешает понять саму систему. Как можно понять систему, которую ты оскорбляешь? Никак ее понять не можно. То есть мы никак не можем оценить того, кто знает веды по достоинству. Знание можем оценить, абсолютную истину можем оценить. Того, кто понимает это, мы не можем оценить. Вот это основная проблема нашего сознания. И это основное препятствие на пути развития. Мы не можем оценить того, кто знает. Того, кто знает, поэтому человек говорит, я лучше сам прочитаю. Вы мне дайте, я сам прочитаю. Сам осознаю. Человек не может оценить. А еще так говорится, интересно, тоже есть такое высказывание на эту тему, про молитвенную практику тоже интересно. Говорится, молитвенная практика не принесет результата тому, кто оскорбляет или саму молитву, или тех, кто повторяет молитву. Очень интересно тоже. Тоже. Она не может принести результата. Не может. Вот так тоненько. Все это происходит. И что нам мешает, это все называется ложным эго, конечно же, то, что мы разбирали на предыдущих главах, в общем-то. Ложное эго не дает нам остановиться и перестать участвовать в споре. Не дает нам просто встать и уйти. То есть всем интересно посмотреть, да? То есть если какой-то спор начинается, то все останавливаются и смотрят. Вау! Так опасно на самом деле. Очень опасная ситуация. Что тут еще может быть, так сказать, как-то все это и уляжется, как-то уже все боятся, пробегают мимо. Но в некоторых странах очень опасно на улице спорить, потому что простой народ, необразованный, он может собраться вокруг сначала, потом встать на чью-то сторону и начать бить просто. Поэтому вот это материальное явление, оно очень опасно, лучше на улицах не спорить, даже друг с другом, даже добрый спор не вести. Потому что если попасть в нецивилизованное место в какое-то, тут же проявится вот вся вот эта материальная реальность. Сначала все соберутся, потом встанут на чью-нибудь сторону и начнутся проблемы большие. Такие, в общем-то, массы могут быть достаточно подозрительные. Нужно аккуратно с людскими массами. Как бы не было войны, уж между футбольными фанатами тоже лучше, так сказать, не встревать. Будет большая проблема. В этом принципе. То есть ложное эго, оно тянет нас биться насмерть за свою правоту. Оно тянет нас биться насмерть. Такой человек никогда не считает себя виноватым или неправым. Он хочет идти насмерть, он просто не видит, в общем-то, в себе проблему. Поэтому он идет до конца. Интересный есть момент. Этот момент состоит в том, что мы иногда более внимательно слушаем противника, чем друга. Противника, чем друга, чтобы найти в нем недостатки и противоречия. Надо же как-то с ним бороться. Друг говорит, понятно, его мы пропускаем. А что, а что там? Ну, и что ты рассказывал? Еще раз повтори. Замечали, постоянно пропускаем слова близких людей, друзей. А вот если враг начинает говорить, каждое слово. Каждое слово. Иногда внимательнее слушаем, чтобы найти противоречие, чтобы потом привязаться к этому и замучить его до смерти. Вот нонсенс. То есть что такое материализм? Материализм — это готовность в любой момент начать смертельную битву с противником. Такая повышенная боевая готовность. Повышенная, в ружье все время. Вот, знаете, есть такая вот повышенная боевая готовность. Те, кто в армии служил, они знают все. То есть все, все в ружье, все, все посты усилены, ружья все заряжены, никто не спит, никто не ест. Все. И вот материализм — это такая вот повышенная готовность. Попробуй его тронь, он сразу биться начинает насмерть. Что он надо? Что они представили? Я сегодня пытался поблагодарить одного человека. Он мне делал одну вещь сложную, то есть я заказывал у него там одну техническую вещь, он мне ее изготавливал на заказ. И что-то у нас не получалось несколько дней, какое-то было некоторая напряженность. И когда все закончилось хорошо, ну как обычно, все не получается. Когда наконец все получилось, я решил позвонить тому человеку и поблагодарить его. Ну, от чистого сердца. И когда я позвонил, он меня узнал, он сразу сказал: что надо, что мне представили, что опять позвонили. То есть он орал минут 5, я подождал. Стакан там опустил с водой, там побулькал нормально. Я говорю: можно сказать? Он говорит: ну что, что еще? Я говорю: я вот позвонил, чтобы вам сказать спасибо, все заработало, большое спасибо, ваша штука работает. Вы мне так помогли. И человек, он аж не поверил своим глазам, он молчал, своим ушам, он молчал 5 минут. Он говорит: ну, еще обращайтесь. То есть такой шок был для него немножко. Что я не стал орать в ответ и не сказал: сейчас приду там всем орденом. Нет, я сказал. И все, и тут же все разрешилось, и все, все нормально. То есть даже поблагодарить трудно кого-то, то есть опасно. Нужно так издалека благодарить. Настолько человек настроен сразу вот на противоречие. Что? А можно вас позвать? Что? Вы смотрите, какой-то продавец современный. Это он просто опасный человек, современный продавец. То есть просто опасная личность. Уже. Сразу с ним конфликт. Да. Или берите, или уходите. Как это берите, уходите? А потрогать? Это уже оскорбление продавца. Не дай бог что-то потрогать. А не дай бог открыть и проверить. То есть это вот современное явление. Даже проверить невозможно. Вот купите, потом проверяйте. Оп. Здрасте. Тоже я заказывал одну штуку. Доставку обычно. Мне говорят: к метро подходите. Я говорю: вот здрасте. Там же розетки нет в метро. Как я проверю? А зачем проверять? Я говорю: конечно, товар не надо проверять. Домой приходите. Домой пришли очень недовольные. Достали в розетку, включили. Работает, работает. Довольны? Я говорю: доволен. Какой вы противный. Я нормальный человек, я хочу проверить штуку, чтобы она работала. Понимаете? А это для людей проблема, ничего себе. Мы ему товар принесли, еще нужно, чтобы он работал. Какой наглый покупатель. Сталкивались, знаете? Я один только сталкивался. Вот нонсенс. Нонсенс. А что делать? В этом принцип. Эго так действует. Эго. То есть, как только я вижу какое-то противоречие, тут же вступаю в эту войну. Но духовно развитый человек знает, когда надо остановиться. Он не хочет начинать войну, тем более не хочет доводить ее до полного уничтожения врага. Он знает, что благо можно принести разными способами, и война — самый сомнительный способ. Что благо привести? Самый сомнительный. Поэтому, говоря уже, возвращаясь, в общем-то, к духовной традиции, нужно помнить, что мало научиться следовать каким-то духовным принципам, мало научиться молиться, например. Надо еще и научиться вести себя достойно, с духовной точки зрения. Мало принять какие-то духовные ритуалы, какие-то духовные принципы. Нужно еще и культуру саму принять, само поведение. То есть мало понимать свою духовную природу, надо еще и научиться действовать с духовной точки зрения. Научиться действовать как душа, значит, видеть душу в каждом живом существе. Что, да, есть противоречия, но они объединяются. Их можно объединить, видя правоту той и другой личности. В этом принцип. В этих стихах дается определение, что значит видеть душу. Тоже часто возникает вопрос. И дается ответ, это значит видеть, что каждое живое существо тянется к возвышенному, тянется к духовному. Тянется к любви, тянется к дружбе, в конце концов. И тут такая тонкость еще одна важная, что нужно учесть, что мало перестать критиковать других, надо еще и перестать прославлять себя самого. Потому что я такой великий, перестал критиковать других. Чувствуете? Если человек прославляет себя, на самом деле тем самым он критикует других. То есть это более приятный способ критиковать других, прославляя себя. Это еще приятнее. Это еще интереснее. Это тонкий способ унизить другого человека. Это тонкий способ обидеть другого. Тонкий способ. Тонкий способ как-то оскорбить. Тонкий способ как-то задеть. Тонкий способ. Поэтому нужно быть крайне аккуратным. Это будет окончательным подтверждением, окончательным, в общем-то, диагнозом, на какой духовной платформе я нахожусь. То есть буквально, как советуют мудрецы в этом случае, нужно научиться думать, что каждый в этом мире в чем-то лучше меня. Каждый в этом мире в чем-то лучше меня. Вот это будет хорошей платформой по избавлению от ложного эго. Вот, эгоцентризма. И такое видение, что каждый в этом мире в чем-то лучше меня, называется правдивостью. Ни больше, ни меньше. Называется правдивостью. Потому что в действительности в чем-то все лучше меня. В чем-то они лучше. Факт. Это правда. И если я этого не понимаю, значит я вру. Значит я вру и себе, и другим. То есть правдивость это такое, в общем-то, особое качество. Мистическое качество. В какой-то мере мистическое качество. Говорится, человек, который постоянно говорит правду, способен видеть свои прошлые жизни и небожителей. Буквально так определяется в трактатах. Он способен видеть даже свои прошлые жизни. Раньше, в другие века, говорилось, что нужно создавать семью, но с тем, кто знает свою прошлую жизнь. Это говорит о том, что у него желания чистые. Сейчас это правило не работает, что, к сожалению, никто не знает свою прошлую жизнь. А значит, что у нас достаточно веселые желания. Желания веселые. Поэтому сейчас даже об этом не упоминается. Не говорится. Не говорится. А мудрецы создавали семьи с теми, кто знает свои семь предыдущих жизней. Чтобы родить особо возвышенных личностей, мудрецы создавали семьи, чтобы каждый помнил семь жизней. Сейчас тогда ни один мудрец не родится. Все такие условия соблюсти. Поэтому мы можем сделать некоторый вывод о том, что мы должны занимать достаточно смиренное положение в этом мире, то есть достаточно адекватно относиться к другим живым существам, стараться видеть правоту каждого живого существа, а не доказывать свою однозначную правоту. И, конечно же, чтобы не ошибаться, согласовывать свои выводы с теми, кто может в действительности видеть истину. Кто может видеть истину. Чтобы не впадать в такое в ложное сентиментальное заключение о том, что все однозначно правы. Нет. Вот где-то в этом балансе, находясь в этом балансе, можно чувствовать себя спокойно на пути развития. Вопросики, пожалуйста. Разобрали мы второй текст. Противоречия не мешают двигаться. Из чего состоит автомобиль? Из двигательной системы и тормозящей системы. Какая проблема? Пользуйтесь ими правильно. Когда нужно, притормозите. Когда нужно, газу подбавьте. В машине две схемы.
Каждый момент времени придется принять какую-то точку зрения.
Вы не принимаете точку зрения, а вы стараетесь двигаться, избегая препятствия. Поэтому где-то нужно притормозить, где-то нужно скорости добавить. Где-то нужно на тормозах ехать, и такое движение есть.
Но направление одно же.
Направление может меняться. В процессе становления цель корректируется. Вы не можете сразу истинную цель принять. Для этого нужно уже видеть истину. Мы не можем сразу видеть истину. Мы можем понять примерно, в какую сторону двигаться. И в процессе движения мы корректируем исполнение своих целей. Мы корректируем те задачи, которые ставятся.
Допустим, если в семье совершенно разное представление о воспитании детей, или, скажем, о супружеской верности, ну, как тут можно двигаться в разные стороны по очереди и при этом не разрушить?
Как они умудрились создать семью, не поговорив о супружеской верности, объясните? Это все равно, что поступить на работу и не спросить, сколько мне будут платить и когда. Это вещи, которые нужно оговаривать. Это называется глупость. Когда люди не оговаривают какие-то концептуальные вещи, это их глупость. Это не является противоречием, это их глупость. То есть концептуальные вещи нужно оговаривать, их немного совсем. Они перечислены. Это называется совместимость Гана. То есть мы должны примерно одинаково представлять концептуальные вещи. Как мы будем деньги зарабатывать? Как мы будем детей рожать? Как мы будем их воспитывать? Понимаете, где мы будем жить? Кто из нас будет работать? Как мы будем к родителям относиться? Как мы будем отдыхать? Какие-то простейшие вещи. Поэтому человеку дается пару лет, чтобы об этом поговорить. Они говорят о чем угодно. Кроме как о самом главном. Так в семье это всего несколько моментов. Вот мы кушаем вместе, мы деньги тратим вместе, мы детей вместе рожаем, мы отдыхаем вместе и к родителям вместе ходим. Все, больше ничего вместе не делаем. Да? Да, нет? Да. То есть это не секрет какой-то. Для этого не нужно быть умным, для этого не нужно быть великим мудрецом. Это естественные вещи. И то, что человек об этом не поговорил, это все равно, что он на работу пришел. А можно у вас поработать? Да работайте, пожалуйста. Потом, а деньги? Какие деньги? А мы не говорили о деньгах. Вот это конфликт. Ну извините. Не хочешь работать, не работай. Или как, а можно я на вашем автобусе приеду? Да конечно садись. А потом на выходе 25 рублей. Какие 25 рублей? Ну вы же разрешили проехаться. Знаете, там написано вот на входе 25 рублей. Знаете? То есть нужно поговорить об этом. Поговорить. И некоторые вещи подразумеваются. То есть умные люди, они спрашивают, сколько стоит. Они не на выходе спрашивают, сколько стоит, а на входе, сколько стоит. Также и на входе в семейную жизнь нужно спросить, сколько это будет стоить. Сколько это все будет стоить. Как мы будем отдыхать, кто будет работать, как будем деньги делить. Какие-то простейшие вещи. То есть это не имеет отношения даже к мудрости. Это просто вот трезвость. Просто пить надо меньше. В детстве пиво. Вот и все. То есть, а половина свадеб на основе алкоголизма создается. Они пили, потом женились, потом протрезвели и начали разговаривать. Ты кто? Не знаю, как тебя зовут. То есть трезвость, если мы просто трезвы, уже будет минимум ошибок. Минимум. Знаете, вот пишут, место для удара головой в автобусах, в микроавтобусах. То есть если человек трезвый выходит, он видит это и нагибается, понимаете? Провазит. А если вот он задумался, бэм, задумался человек. То есть как только мы задумались и ушли из реальности, трезвость потеряли, тут же стукаемся головой. И, конечно, очень грустно, но стукнуться головой о собственную жену или о собственного мужа. Бум, не понял, как это мы вместе оказались. Да, это чудо некоторое. Современное чудо. Поэтому люди разводятся. Они как только в себя пришли, они как увидели реальность, и все, и тут же бежать друг от друга в ужасе. Ужас! И бежать.
Долго очень можно собираться, чтобы по всем параметрам совпало.
Оно не должно совпадать. Оно должно быть понятным. То есть, если вы понимаете, как к этому относится ваш партнер, этого достаточно. Не нужно совпадать. Зачем совпадать? Вы никогда с женщиной не совпадете. Вы разные. У вас все разное. Понимаете? Нужно просто понимать. Если вы понимаете, что она так к этому относится, этого достаточно. А она понимает, что вы так к этому относитесь. Вы это проговорили. Называется проговаривать ожидания. Понимаете, вот рабочий, он всегда не согласен с зарплатой. Тут никогда не будет, так сказать, совместимости. Никогда. Но это проговорено. Сейчас я объясню. Это проговорено. Директор проговорил подчиненному, что зарплата будет 10 тысяч. Недоволен, что я могу сделать. Но мы это проговорили. Подписываем договор. Подписываем. Подписали. Да, все недовольны немножко. Но скандала нет. Почему? Так договорено, все по договору. Понимаете? И то же самое в семье. Да, немножко вот недовольны. Да, немножко что-то не устраивает. Но это все проговорили. Подумали, согласились. Живи. Радуйся. Все идет по плану.
Непонятно, какой план, чей план?
План — это не конфликтовать, вот план. Потому что если мы просто не конфликтуем, то это уже учит нас быть на более-менее высокой платформе. То есть если мы способны находить правоту каждого, это уже та платформа, которая дает мне возможность либо прогрессировать, либо нет. Если я в этом случае не прогрессирую духовно, я все равно мудрый человек, я все равно всем нужен. Мне все равно хорошо, потому что я не совершаю оскорбления, потому что я ни с кем не воюю, потому что я действительно живу благочестиво. Это уже много. Это хотя бы дает возможность на следующей жизни меньше болеть и быть более развитым человеком. То есть уже дает хотя бы следующее хорошее рождение. То есть просто я живу благочестиво. Знаете, благочестивый человек, он получает, так сказать, в материальном плане более лучшие условия жизни. Это его желание. Если он растет духовно, это концептуальная основа для его духовного роста. Потому что он постоянно учится видеть в этих противоречиях единство. А это основа, в общем-то, духовного мировоззрения. Абсолютная истина включает в себя все противоречия. Включает в себя. И в этом нет какого-то нонсенса, потому что та же монета, она включает в себя обе стороны. Ну и что?
В такой семье ребенка может быть очень несладко, потому что один родитель в одну сторону его подталкивает, а другой...
Это не является проблемой. Потому что, а в действительности, личность, она делает свой вывод в любом случае. И она увидит не только маму и папу, а эта личность увидит семьи всех своих друзей, понимаете, которых будут сотни. Они увидят мнение всех соседей, они увидят все. Мама и папа — это самое доброе, что они увидят. Это самое доброе. Вот когда они станут, так сказать, веселого возраста, с 11 до 19, а иногда, так сказать, с 9 до 40, у всех свой переходный период, вот тогда они сами пойдут изучать мир и увидят все. Видят все. То есть мама и папа, они просто зададут какие-то свои стереотипы, и мама и папа будут самыми добрыми, кого они увидят. Потому что мама и папа все-таки как-то стараются по-своему, но хорошо вложить. По-своему, но хорошо. А вот когда они пойдут мир смотреть, они такое, как калейдоскопище насмотрятся. А поэтому нет, в общем-то, такой задачи поставить ребенка в какие-то жесткие рамки. Нет такой задачи. Есть задача научить его правильно конфликтовать. Буквально правильно конфликтовать. Что это значит? Значит, в конфликте не вставать на чью-то сторону, а стараться увидеть правоту и той, и другой стороны. Вот если ребенка родители этому научат, вот это будет спокойный ребенок. И родители могут быть за него безопасны. Он не будет ввязываться в постоянные проблемы этого мира. Он будет философски мыслить. Понимаете? Вот этому они его должны научить. А для этого они сами должны так жить. Знаете, очень просто, понимая правоту друг друга. И они могут быть неправы, они могут вести к разным целям, но если он увидит, что они понимают правоту друг друга и не конфликтуют на этой основе, это лучший урок. Лучший урок. Кто сейчас идет за мамой или за папой? Никто не идет. Все идут куда-то вообще. Потом только так возвращаются годам к 30. Никто сейчас ни за кем не идет. Самое главное, в общем-то, так как это мир конфликта, материя — это конфликт, здесь все конфликтует. Здесь все окисляется, то есть железо конфликтует с водой, все конфликтует друг с другом. Мы сейчас со стулом конфликтуем. Знаете, каждый наш орган конфликтует внутри, все, мы сейчас совсем конфликтуем. Со своим возрастом мы конфликтуем, с деньгами, совсем. Все сейчас в конфликте находится. Весь вопрос, как я отношусь к конфликту, вот и все. Как я к нему отношусь. Поэтому культура — это правильно относиться к конфликту. Конфликт — это нормальное состояние. Как я к этому отношусь? Нахожу ли я правоту той или другой стороны? Или я встаю на чью-то сторону и начинаю воевать? Вот в чем принцип. Вот на основе этого, в общем-то, выведена вот современная концепция толерантности, но она немножечко беззубая, потому что нет вот этих, в общем-то, гарантов. В толерантности нет гарантов. А идея, в общем-то, из духовности пошла. Что нужно находить правоту и тех, и других. Просто гарантов нет. Никто не может как гарант выступать. Как гарант. Ну, хотя стараются, видите, как-то стараются переговоры на территории третьей страны проводить. Чтобы более спокойно, чтобы война не началась. Что когда, то есть вот тот, например, там какой-нибудь там, то есть президент какой-то страны приглашает себе враждующие стороны и выступает как гарант мира. Что на моей территории ругаться нельзя. Поэтому давайте на моей территории мирно все обсуждать. Ну, та же самая схема, видите? То есть приходится к этому прийти. Мир все равно к этому заставит. Но мы можем к этому с 2 лет начать приходить, со своего воспитания. А можем для этого додуматься к 40. Вот в чем, в общем-то, и разница. Поэтому, в общем-то, ну, родители должны дать. Это называется инструмент. Инструмент. Если этот инструмент, ну, ребенку дается, то он становится, в общем-то, мудрым. Ему может быть совсем мало лет, но он уже мудр. Представьте себе ребенка, ну, который видит, как 2 его друга дерутся, и он говорит: а ведь вы оба по-своему правы. Представляете, нет? Это все, это уже можно ему ним вешать. Это уже мудрец, это уже мудрец. Если так ребенок мыслит, это уже мудрый ребенок. За него уже безопасно. Он уже и в семье будет нормальный, и все, да. Да, современный мир его будет считать слабым. Современный мир будет его слабым считать. А это мудрый на самом деле. А это мудрый. Поэтому, чтобы он себя не посчитал слабаком, ему нужно общаться с мудрыми. Понимаете? А не с саблезубыми. Есть мудрые, а есть саблезубые. Победители. Такие Брюсы Виллисы. Сейчас какой герой? Тот, кто нашел врага и убил. Вот этот герой. А не то, что нашел, но всех помирил.
И какая-то определенность движения должна быть, и даже у одного человека. То есть мудрый — это не обязательно человек, который все время сомневается или встает на одну сторону.
Про сомнения мы вообще не говорили, тем более мы не говорили, что он встает ни на ту, ни на другую сторону. Мы говорим, что он видит правоту и того, и другого.
Но сам он так действует?
Сам он действует верно. Какая проблема?
А верно — это как?
Тогда спросите, в какую сторону вы хотите действовать? Я скажу, как верно. О чем вы сейчас спрашиваете? Верно кушать или верно спать?
Допустим, верно выбрать партнера для супружеских отношений.
А что значит верно, в вашем понимании? Тебе тогда мне еще этот термин скажите. И тогда я точно отвечу. Верно для вас или верно для него?
Для себя.
Для себя. Так что для вас верный партнер? Верно выбранный партнер? Что он должен делать?
Чтобы счастье было в семье.
В чьей семье? Ваше или в его? То есть, чтобы он вам принес счастье.
А что, нельзя?
Давайте разберемся. То есть, смотрите, очень интересно. Партнер, он должен принести счастье в мою семью. Так? Так? Подождите, давайте сейчас разберемся. Я вам потом все объясню. То есть, партнер, он должен принести мне счастье еще.
Я должен ему принести счастье.
Нет, вы же хотите выбрать. Видите, вот вы уже начали правильно думать, да? Уже я хочу. То есть я хочу быть хорошим партнером,
не
да?
Не каждому же можно счастье.
Видите, вот вы уже догадались. Как это не каждому? А остальных всех убьем? Кому не можем?
Нет, ну не на все же жениться нужно.
Зачем для этого жениться, чтобы счастье приносить? Вот здрасте. Я, кстати, почему-то думаю, что это самый худший способ счастья приносить. Я думаю, что большинство будут более счастливы, если вы на них не женитесь. Смотрите, и вот вы правильно сразу поняли. Смотрите, зачем выбирать партнера? Нужно самому стать хорошим партнером для всех. Если вы будете над своим партнерством работать, вы будете со всеми совместимыми. Потому что вы хотите быть хорошим партнером. Когда мы себе ищем подходящего партнера, это тупиковый путь. Они никогда меня не удовлетворят. Знаете почему? Потому что я меняюсь. То есть, если этот партнер вас сегодня полностью удовлетворяет, то вы-то меняетесь. Через год вы уже другое. Вспомните себя 3 года назад. Как он теперь вас будет удовлетворять? Поэтому он уже через 3 года не удовлетворяет. Что делать? Разводиться. А если я хочу быть хорошим партнером, понимаете? У нас пошли размолвки через 3 года, я что делаю? Стараюсь себя поменять, чтобы опять быть хорошим партнером. Понимаете? То есть его вы не измените, а себя можно менять. Поэтому если я хочу быть хорошим партнером, у меня будет хорошее партнерство. Если я ищу хорошего партнера, я его найду на этот период жизни. Но через 3 года, через 5 придется расстаться. Потому что мы опять поменяемся. Понимаете? Вот вы правильно догадались.
Все равно мы к выбору, к моменту выбора все равно подходим. Правда?
Подходим, да. И вот мы выбираем то, ну, могу ли я, в общем-то, в этих отношениях быть хорошим партнером. Готов ли я всю жизнь меняться ради этих отношений? Я готов ли я меняться? А не жду ли я, что этот человек будет ради меня меняться всю жизнь? Он не будет. Не обязан. Попробуйте ему это сказать. Знаете, как он задумается? Дорогая моя, готова ли ты всю жизнь, все оставшиеся 60 лет, ради меня меняться каждые 3 месяца? А я такой сумасброд, могу меняться каждые 3 месяца. Люди меняются как, да? Так же, сильно меняются. Ты готова или нет? Знаете, как она задумается? Скажет, о, что-то более, больно умный паренек. Что-то подозрительно как-то. Чувствуете? Поэтому мы должны быть готовы меняться. И об этом даже говорить надо. Просто я готов меняться и все. Я готов меняться. Я готов. Но остальное, конечно, уже дело, так сказать, времени. Какое-то время, как сказал. То есть должна быть трезвость. Вы должны проговорить все свои ожидания, чтобы была ясность, что вы друг от друга ожидаете, как это будет. Потому что это все равно вас потом не устроит. Но то, что вы об этом проговорили и с этим согласились, это даст вам возможность не предъявлять претензии. Не предъявлять претензии. То есть переживать кризисы. То, что это проговорено, это даст возможность кризисы пережить. Если что-то не проговорено, слишком много будет претензий, и кризис очень трудно пережить. Слишком много будет претензий. Вот примерно, если коротко. Разобрались? Угу. Еще вопрос? Последний. Говорили о том, что это материальное восприятие реальности, что одни правы, другие нет. Поэтому и духовное развитие подразумевает нахождение правоты и у одной, и у другой стороны. В этом принципе. Ну, мы говорили об этом, а вы, наверное, не были на этой части. Опоздали. Да, мы говорили о том, что материалист, да, сейчас вернусь к этой, к сожалению, тема развивалась с самого начала. Мы говорили в самом начале о том, что материальное мышление – это когда мы видим неправоту обоих. И так и есть. А духовное мышление – когда мы видим правоту обоих. Да, теперь восстановилось. Ну, потом переслушайте записи. Потому что там, в общем-то, достаточно большая была первая часть философская. Без нее будет плохо понятно, чем все закончилось. Поэтому потом переслушайте, просто будет ясно. Такое достаточно последовательное было развитие. Ну, сам принцип, да. Разобрались. Да? Ага. Еще раз.
Мысли.
Возникают. Возникают. Откуда они могут приходить? Точки прихода мысли? Я понимаю, да. Какая-то часть приходит как самскары, то есть наследство из прошлого. Это тенденция называется. Какая-то часть. Какая-то часть является, в общем-то, криаман кармой. То есть то, что приходит из прошлого, называется прарабха карма. Это тенденция, которая приходит из прошлого. Мы говорили о том, что человеку кажется, что это его новое желание. Это не новое. Он с этим желанием 100 жизней уже бьется. Оно его уже замучивает, это желание. Он его так и не может осуществить. Это не его. Ой, мне захотелось. Да тебе это уже 1000 жизней хочется. То есть это вот прарабха карма. Оно из прошлого приходит. Из прошлого. Есть криаман карма. Это то, что из деятельности приходит. Из деятельности. То есть вот я действую, у меня в процессе деятельности желания какие-то появляются. То есть этим самым я создаю что-то в себе. Есть, в общем-то, попадание под чужое влияние также. Попадание под чужое влияние. Когда я рядом с кем-то нахожусь, мне этого тоже хочется. Знаете, с алкоголиком рядом посиди, водки захочется выпить. Факт абсолютно. Абсолютно. Вот долго с кем-то поживи, такие же желания появляются. Абсолютно. То есть вот начиная действовать, буквально в йоге описывается, через волосы это проникает. Волосы антенны. Знаете? Поэтому вот, видите, я лысюсь, стараюсь. В этом принцип. То есть желание. Попадают. А поэтому, если человек, например, в ведах говорится, если человек хочет носить длинные волосы, то он должен общаться с хорошими людьми. Если у него слишком длинный волос, он общается с плохими людьми, то на него будут желания переходить. Перепрыгивать, как в шик. Пум-пум-пум-пум. Так желания тоже перепрыгивают в йоге. И поэтому йоги, они так хитро все закручивают специально, так сказать. Если ты к нему идешь со своими грязными желаниями, он тебе убегать начинает. Что тебе нужно? То есть, в общем-то, тело просто устроено, но как любой механизм, есть точка выхода чакры на стопах. Поэтому, в общем-то, у нас, к сожалению, так сказать, мы изолированы. Но у нас и снежок, так сказать. Не дай бог, у нас тут босичком пройди. Все, потом новые ноги надо будет покупать. Не купишь. Но сам принцип, что тело очень просто устроено. Есть антенна, есть заземление, есть механизм рабочий. Все работает. В общем-то, система одна и та же. Может извне приходить, да. То есть можно попадать под чужие влияния. Это может быть вполне... Например, через пищу переходит желание. Поэтому, говорится, есть нужно только от тех, кто тебе любит принимать пищу. Это должна быть только пища, которая, в общем-то, приготовлена теми, кто тебя любит. И это должна быть освященная пища. Потому что Бог всегда любит своих детей. Поэтому, если даже приготовил неизвестно кто, но пища освящена, ее есть безопасно, потому что Бог всегда хорошо думает о своем ребенке. То есть через пищу переходит. Ну, то есть вот, пожалуйста, то есть три варианта. Это наша прошлая прарабха карма, это криаман карма наша настоящая, и это, в общем-то, сама карма, то есть деятельность в общении, как таковая. Ну, вот примерно. Вас это интересовало? Ага. Что значит действовать? Ну, как, на какие желания исполнять? Какие желания исполнять? То есть мысли — это желание. Мысли — это желание. То есть, когда какая-то мысль появляется, если вы думаете о огурце, о нем долго так не подумаешь. Огурец, огурец, огуречный салат. То есть понятно, нужно есть огурец. То есть в конце концов, то есть мысль — это желание всегда какое-то. Просто иногда это еще не сформированное желание. Но оно потом формируется в желании. Так иначе это желание. Желания исполняются, нужно исполнять по вполне простой схеме. Греховные желания нужно терпеть. А не греховные желания нужно культурно осуществлять. Вот и все. Никакой сложности.
А зачем даются желания, которые не осуществляются?
Даются? Кем?
Допустим, из прошлого.
Кем данные они из прошлого?
Из предыдущего прошлого.
Из чего?
Из моего.
Но... Из вашего. Вы себе это желание дали. Вы его уже пытались осуществлять. Не доосуществляли. Осуществляли весело. Оно к вам вернулось. Доделывать надо свои дела.
То есть их надо доосуществлять или дотерпеть?
Нет. Я сказал, если это греховное желание, надо терпеть. А если не греховное, нужно красиво, культурно, чистенько осуществить.
А вот если культурные желания не осуществляются, то с чем это связано?
Ни с чем. Не хочет — не осуществляется. Не все должно осуществляться. Не каждый себе может купить пятикомнатную квартиру в центре Москвы. Какая причина? Причина проста. Денег нет. Вот и у вас нет денег, чтобы осуществить свои желания. То есть не хватает какое-то благочестие. И не надо. Зачем? Можно жить и в срубе. В 200 километрах от Москвы. Вообще бесплатно вам дадут. Какая проблема? Да без проблем. Лишь бы муж был счастлив, конечно. То есть никакой проблемы. То есть сам принцип, что не все должно осуществляться. Как это все? Зачем все? Все, если у нас все осуществится, мы такого тут бардака понаделаем. Вот запишите все свои желания в течение месяца. Вы потом сможете кому-нибудь показать? Показываю? То есть обычно человеку становится стыдно. А если он может показать, значит, он часть своих желаний пропустил. Это не желание, так просто промелькнуло. Просто промелькнуло. Знаете, наше желание — очень веселая такая вещь. Поэтому не все желания должны осуществляться. Не все желания. Поэтому буквально в йоге говорится так. То, что благоприятно для развития, это нужно всегда принимать, стараться осуществлять. То, что неблагоприятно, этого нужно избегать и терпеть. Вот и весь принцип. Поэтому будьте разумны. Посмотрите, что если действительно благоприятно, то все хорошо. А благоприятность – это то, что не занимает много времени, не занимает много сил. Ну, то есть то, что легко осуществимо и приносит всем благо. Вот это благоприятно. Если явно нужно убиваться, если нужно чем-то рисковать, если нужно со всеми поругаться, рискнуть своей жизнью или возможностью попасть в тюрьму, зачем это нужно? Это называется угрокарма. Угрокарма – это пытаться осуществить явно неосуществимые желания. Это угрокарма называется. Угро, так звучит даже, видите, страшно. Угрожающе звучит. Угрокарма. Угрокарма. То есть, когда вот человек убивается ради чего-то, знаете, так вот лет 20, потом это получает, там какую-то машину себе покупает, 20 лет на нее работает, и в первый же день их сбивает. В первый же. Вот, все. Смысл какой. Лучше бы на велосипеде все эти 20 лет ездил, был бы здоров. Сердце бы хорошо работало, спина, все нормально, понимаете? Поэтому угрокарму не надо. Угрокарму не надо. То есть все должно быть более-менее разумно, то есть легко, продумано, благочестиво, негреховно. И, пожалуйста, такая проблема. То есть буквально в Ведах говорится так. Пришла в голову хорошая идея, осуществи ее. Вот так просто говорится. Не можешь, ложись спать. Никакой проблемы. Все просто. Если не можешь понять, как ее осуществишь, просто посплю, и она забудется. Это даже не вспомнить. Замечали? Утром вспомнить невозможно, только была идея вчера хорошая. Поэтому все записывают идеи на всякий случай. Не запишешь идеи, а такая идея оказалась вообще замечательная. Такая идея замечательная оказалась. Ну, на утро уже не вспомнить. Не вспомнить. Особенно, которые вот навеяны. Навеяны. То есть, до смешного доходит, то есть иногда меня кормят разные люди, и вот когда меня на водитель кормит, мне прямо снится, как я грузовик веду. Я никогда грузовики не водил. Меня накормил один водитель грузовика, и мне всю ночь я ехал с этим грузовиком, управлял. Всю ночь, кошмар какой-то вообще. Я потом все, вообще, поклялся вообще, все, не есть ничего. Покупного. Вот просто вот реально это происходит, это настолько реально. Когда более-менее привык есть чистую пищу, когда вот что-то получаешь такое вот веселое с кармой, как бы вот со всей вот этой медитацией, со всем этим настроем, потому что огонь участвует. Огонь это, в общем-то, такое закрепляющее. Огонь это, но закрепляющая субстанция. Поэтому, когда что-то через огонь проходит, то там же закрепляется мысль. Поэтому повар, когда он пищу готовит, жарит там что-то, свои пирожки, особенно зерновые. Зерно также является особенно таким носителем, тем более вода, когда все это вместе смешивается, зерно, вода, то есть мука фактически. Мука это такое, в общем-то, явление в какой-то мере мистическое. И когда все это через руки повара проходит, буквально через его чакры, вот, тесто замешивается, и потом все это запекается на огне, это яги называется, огненное жертвоприношение, то в результате все это получается в олицетворенный ум этого человека. И вы его съедаете. Ам-ам-ам-ам. Мозги съели. И все это начинает жить. Жить внутри. Поэтому, как я говорил, как минимум пища должна быть освящена. Тогда все это проходит через огонь Бога. Также. Освящение это последнее запекание. Последнее запекание. И тогда уже нет такого времени.
Это мантру прочитать.
Ну да, уже, смотря какую традицию вы используете. В принципе, везде одинаково. Необходимо изображение Бога, молитва. Вера. В конце концов. Ну, то есть предложение освящения, предложение пищи, это не метод, как вы свече пищу разогреть. Знаете, там вставил, на своего Бога ручку повернул. Дзек, осветилось. Нет, это процесс любви, веры. Это как ребенка накормить. То есть это должно быть с любовью. И когда вот это в этом есть любовь в процессе освящения пищи, тогда она освящается. Если это как при свече, там разные традиции переключать. Есть такие, знаете, на Востоке есть такие современные храмы, и там вы платите 100 рупий, и они заводят машинку храмовую. И она начинает, ну, сама звенеть, стучать, петь, орать. То есть такая механическая служба Богу. Такая шарманка, она сама играет, всю службу отыгрывает. Смешно. Смешно. Поэтому в этом должно быть чувство. Если в это чувство вложено, тогда процесс происходит. Если чувства нет, тогда процесс не происходит. Не происходит. Разобрались? Хорошо, спасибо большое.